Поскольку психология – это такая профессия, Александр Геннадьевич, когда сейчас к нам обращается все больше и больше людей, то встает такой вопрос, что мы можем и что мы хотели бы давать людям в наших консультациях, какое направление можно им давать. И вот есть такое стихотворение Некрасова, где он говорит: «Сети разумное, доброе, вечное». Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, с точки зрения сегодняшнего времени, его сложности, даже той же пандемии, как вы видите это? Все эти разумные, добрые, вечные. Что это?
Ну, это означает, по большому счету, людей защищать от страданий. Или вообще даже освобождать от страданий, если получается. Мы все к этому стремимся, так или иначе. Вообще освободиться от страданий. Поэтому люди идут к психологам, или к врачам, или куда-то еще. Куда бы они ни шли, они имеют как бы глубинную цель быть счастливыми, не страдать в этом мире. Например, они идут учиться в институт, чтобы потом не страдать без образования, без профессии. Чтобы быть как-то частью, полезной обществу, в этом тоже как сопричастность, да, к обществу. Также уметь поддерживать себя, зарабатывать деньги какие-то, достичь какой-то цели, какой-то славы. Это все интересы человека. Слава – это большой интерес человека, деньги – большой интерес. Личная счастье – огромный интерес. Но мы видим, что сейчас людей большей частью, большее количество людей в обществе, они неудачливы в этих поисках и страдают. У них не получается быть счастливыми, там, сделать карьеру, или быть богатыми, или здоровье подрывается.
Или построить хорошие семейные
отношения. Отношения – то же самое. Нет знаний, этих нет знаний. Поэтому предполагается, что психолог должен знать, как это сделать, сеять доброе, вечное и разумное. Знания должны быть. То есть, когда пациент приходит к психологу, он надеется, что психолог должен знать, ответ дать ему какой-то.
Да.
И хотя бы до какой-то степени облегчить его страдания.
Да, потому что, когда вы сказали «избавить от страданий», это, я думаю, это то, что хотят многие. Насколько, то есть мы можем показать путь, как избавиться от страданий. Мы можем дать знания, а у человека есть выбор, пойдет он по этому пути или не пойдет.
Это нормально, так и должно быть. Выбор главный, да, он должен выслушать все, что ему говорили, или там, не знаю, получить какие-то полезные советы. Но выбор должен сделать сам человек. Это предписано каждому из нас, применить свой разум. Угу. То есть разум, который знает больше меня, например, и опыта больше имеет в жизни. Скажем, если моя бабушка или дедушка или мама, они знают больше меня, опыта больше, но я хочу сам прожить эту жизнь, понимаете? Это моя настоятельная потребность, что должен сам чего-то добиться, сам что-то понять, пока я это сам своим разумом не пойму. Я не могу понять, что вы мне говорите. Ну, чисто теоретически. Но это надоедливо, понимаете? Должен осмыслить, что для меня это было ценностью. Это должно через меня пройти, через мой опыт, через мои попытки быть счастливыми. Но истину нужно сказать сразу, иначе выбора не будет. Не должны думать, что раз человек не заинтересован, скажем, в духовной жизни, а душе говорить ему ничего не буду, все. Ага. Тогда он ничего знать об этом, пусть он откажется, пусть он не верит, скажем, что есть душа, да, потому что главная составляющая нашей как бы жизни – это есть душа, не изученная ни психологами современными, ни анатомами, ни психиатрами, ни макробиологией, там, не знаю, ни на уровне молекулярном, атомарном, жизнь не изучена, не открыта. Она просто вот как факт есть страдающий, и все на этом. И вот хочет ее делать. Я не знаю, что с ней делать. Вот это вот жизнь, а что с этой жизнью делать, никто не знает. Не знает, что такое жизнь. Это знание потеряли. И психолог – это психа, значит, я же, так? То есть вот это душа. Это душа означает. Душа – это я. Вопрос в другом. Почему так трудно душу изучать в этом мире? Почему? В чем причина, что это так трудно? Вот взял тело, изучил там анатомию, ну как-то можно справиться с этим, правда, вот доктор там органы лечит, можно это наблюдать, доступно для нас. А вот душа недоступна, хотя вот факт, что вот живое существо, оно душа, жизнь это душа, так называется психея. А что это? Путаница в том, что сложность, почему так трудно понять в мире нашем, как бы вот нашего существования биологического. Душу понять трудно, потому что она не часть биологического существования. Она вообще не часть этого мира.
То есть это
Это что-то другое. Вот с этого нужно начать. Отделить душу от материи сначала нужно понять, что у нее совершенно другие потребности, чем у тела. Вот тогда мы начнем какой-то уже поиск научный. Не просто к религии сейчас все сведем и опять запутаемся, понимаете? Не надо никакой поджить религии. Это вопрос как бы личный. Туда сейчас мы научно хотим разобраться. Как психологи, как ученые, как философы, но как люди в целом. Не надо сейчас людей делить на религии, на какие-то секты там, на такие партии, другие. Давайте все эти границы сотрем, пока мы о человеке, просто о человеке говорим. Давайте уберем все эти обозначения, которые мы сами-то и придумали на биологическом уровне.
На биологическом уровне. И тогда, Александр Геннадьевич, вот эти знания, знания о душе и о том, что я есть душа, они могут помочь человеку облегчить сначала страдания, потом избавиться от страданий?
Только это и поможет окончательно. Поможет многое, скажем. Здоровье поможет, там, врач, скажем, пища. Это все тоже можно обсудить, да, что благоприятно для нашего здоровья, вот, в принципе, для нашей жизни, экономической, там, личной жизни, как вот, семейной жизни. Но окончательное решение, освобождение от всех страданий, окончательный как бы вывод мы получим только, когда придем к душе.
И тут тогда мы можем встретиться, Александр Геннадьевич, с такими вещами, что есть такие же понимания философские, что если я есть душа, да, то есть я есть душа, и у меня есть тело, или я есть тело, и у меня есть душа. И тут же есть разный ракурс. То есть что первично и что вторично. И тогда, ну, может быть, даже если человек выберет сначала, что я тело и у меня есть душа, это все равно будет некий шаг к душе. Либо тут уже идет подмена.
Это, конечно, подмена. Подмена. Моя бабушка так говорила. Когда я стал уже говорить, как философ, там, что тут есть душа, она бессмертна, бабушка. Я еще мало что в этом понимал в то время, только начинал изучать. Но уже я обрел некий опыт, там, веру, в общем, я стал уже такой довольно убежденно говорить. А она это не то, что первый раз слышала. Она говорит, мы раньше верили в душу и в Бога все. Все. Вот она, до революции родилась у меня бабушка. Я так удивился, говорю, как верили, и что, и, а где теперь это все? Говорит, а потом люди пришли какие-то и сказали, что это все провокация, души нет, Бога нет, убирайте иконы, не надо. И мы, говорит, убрали, потому что знаний не было. Как бы на слуху это было всегда, священники говорят, там писания говорят, но а что это такое? Никто не говорит, никто не знает, что такое душа. Поэтому, когда я сказал, что душа бессмертна, понимаешь, вот после смерти тела душа продолжает существовать, бабушки говорят. Думаю, ну, наверное, как-то сейчас нужно это услышать, она уже старенькая бабушка-то у меня. Да. Ей же нужно о душе думать. Она по-своему думала. Но она как думала? Это что ж, так меня закопают, а душа куда-то уйдет? То есть я-то тело, понимаете, душа куда-то уйдет у меня. То есть душа это что-то другое, отличное от меня. А на самом деле наоборот, тело отлично от меня, а я есть душа. Тело как одежда души.
Скажите, пожалуйста, Александр Геннадьевич, если вот это вот вечное знание, оно действительно вечное, все эти разумные, вечное. Я есть душа, это вечное знание. И тут мы сталкиваемся с тем, что у многих людей есть страхи. То есть, а страх – это то чувство, которое, с одной стороны, оно нас от чего-то оберегает, об этом тоже говорят психологи. С другой стороны, когда этот страх встает сильно, то есть мы не можем достигать чего-то, мы не можем достигать успехов профессии, потому что я там чего-то боюсь, да, я не достигаю успеха в отношениях. И когда ты говоришь, что вы есть душа, и возникает вот этот страх, можете ли сказать природу этого страха? То есть если это мне свойственно, и я есть душа, почему вот есть столько страха?
Потому что есть искаженные понятия о душе. Искаженные? То есть, означает, что духовная практика неправильно совершается. Значит, травма. Это значит, неправильно совершается. Если я еду по дорогам, скажем, сложным московским дорогам, не знаю, там большого города, Токио, там сложные дороги, там много этих полос, и много всего, я тоже буду бояться машин вокруг, если не знаю правил дорожного движения. Если вообще первый раз за руль сел, и сразу на такую сложную дорогу, я буду пугаться каждого поворота.
Стресс.
Но если я знаю хорошо правила дорожного движения, и я чувствую, что все другие тоже соблюдают их, я спокойно еду, я не боюсь, видите? То есть я должен знать законы природы, а не просто вот есть душа бессмертная, и действительно, что это означает? Что, что значит все остальное не нужно, что ли?
А, страх.
Да, значит, все это не нужно, ни работа, ни семья, то есть это все временно, да, все с телом связано. Страх, что я же сразу сейчас все вот оставить, как будто умереть, вообще потерять все нужно. Вспомнить, что я душа и умер, да? Фактически это страх смерти трансформированный, преобразованный. А правильная духовная практика, когда мы чувствуем счастье в знании. И каждый шаг – это больше счастья, больше знания.
То есть вот это внутреннее счастье, оно показывает, что мы идем по верному пути.
Да. А это путь счастья, бесстрашия, как раз наоборот. Ага. То есть здесь я ничего не теряю. Вот это тело я в любом случае потеряю, верно же? Знаю, что я душа, не знаю, что все умирают.
Да.
Тело умирает. И христиане умирают, и мусульмане умирают, и буддисты умирают. Они верят в душу, не верят в душу, все умирают. Закон. Вот эти законы нужно знать. А я-то не умираю. Вот это должно быть радостно же. Разве не так?
Да.
Я-то не умираю. Душа. Это есть я. Вот эта одежда. Я изнашивается, ее сбрасываю. Но я-то одеваю новую одежду.
Это закон. Ну да, этот закон так направляет. Скажите, пожалуйста, Александр Геннадьевич, а какие еще законы природы люди вот сейчас игнорируют? Или отстраняют? Или убирают?
Все самые высшие законы сейчас люди игнорируют.
Например?
А низшие законы принимают. Поэтому страдают.
То есть тоже подмена идет?
Да, они не различают эти вещи.
Потому что знания нет.
Допустим, они выбирают вожделение вместо любви.
Вот.
Ну как?
А как, они его, не различают, а как его различать?
Поэтому мы говорим, давайте отличим душу от тела. Вот тогда будем отличать любовь от вожделения.
А по-другому нельзя. Нельзя это напряжением ума понять. Это духовный вопрос именно. Вот это тонкое развлечение может различить только духовная энергия. Потому что любовь-то духовна, а вожделение материально.
Но в нашем мире оно перепутано.
Переворачивается вверх ногами. Вообще основа всего, как бы критерий истины, да, всего, смысл всего – это любовь, так скажем, любовь. Но,
да.
Но любовь. Когда она переворачивается, эта вот духовная любовь, божественная любовь, переворачивается, отражается в материальном мире, она становится вожделением, отраженной любовью. И теперь она здесь становится мерилом у нас, понимаете, жизни. Мы сориентированы на вожделение, на свои желания, сильные желания вожделения, да, что я хочу, влюбляюсь, или хочу деньги, или хочу то, хочу дом, хочу. Это желание брать, это перевернутая любовь к Богу, видите, в материальном мире, искажается.
А любовь к Богу – это давать.
Любовь мы отдаем, мы сияем. Ага. Мы сияем, сияние отдает. А мы здесь поглощаем в мире вожделение. И друг друга тоже эксплуатируем, обманываем. Ради своей выгоды мы готовы на все. Видите, надо различать эти вещи. Мы принимаем низшие энергии за высшие, а высшие за низшие.
А, вот в вашей книге «Иллюзия реальности», которую я прочитала, она произвела на меня очень большое впечатление, потому что там есть такие вещи, когда вы показываете вот эти подмены. И вот вы там сказали, что любовь – это высшая реальность. То есть тогда получается, что когда мы любим и умеем отдавать, то мы приближаемся к реальности, а не к иллюзии. А когда мы в вождении, тогда мы больше в иллюзии этого мира. И вот тогда у меня к вам такой вопрос, Александр Геннадьевич. Вот есть рассказ Куприна, он называется «Гранатовый браслет». И там описывается любовь молодого человека, клерка, к очень известной женщине, она графиня. И он ее любит очень тихо, бессловесно, в смысле, он... И вот там есть у него такие слова, которые я хотела бы зачитать, потому что у многих эта повесть, она ассоциируется именно с любовью. То есть он, когда умирает, он посылает ей записку, где написано, что нет никого и ничего прекраснее вас. Ни звезды, растения, ни человека, вас как будто бы воплотилась вся красота земли. И уходя, я в восторге говорю, да светится имя твое. И вот когда я читала этот рассказ Куприна уже вот недавно, готовясь к нашему интервью, я подумала, вот эти слова, да светится имя твое, мы говорим по отношению к Богу. И то, как он ее описывает, это тоже больше похоже на то, как описывает Бога, что нет ничего прекраснее здесь, на земле, да. И когда она говорит, чтобы он оставил ее в покое, он кончает жизнь самоубийством. То есть это жертва. А это что? Это любовь? Или это ближе к чему-то другому?
Если я покажу, скажем, отражение в зеркале вам, и скажу, что там, вы назовете предмет по имени, хотя вы смотрите на отражение. Вы увидите реальность через отражение. Вот через это отраженную любовь чувства реальные, настоящие могут быть.
Чувства реальные.
Да. А сама любовь иллюзорная. То есть это обычный человек, который я сейчас обожествил в своем сердце и уме.
Обожествил.
То есть наделил божественными качествами. Поэтому как бы в человеческом обществе любовь проверяется в браке.
Да.
Вот медовый месяц проходит, обожествление постепенно уходит. Постепенно уходит. И мы видим недостатки друг друга появляются. Начинаем ссориться, ругаться в семье. Потом воспитывать детей. То есть потом рутина начинается. Видите, вот там проверяется. И очень часто люди так влюбляются, а через полгода расходятся. Очень частое явление. Это иллюзорная любовь. Как чувство, она настоящая. Как чувство. Только как чувство. Ну, как сон. Я во сне тоже могу видеть что-то ужасное или веселое. Могу рассмеяться или испугаться. Проснувшись, сон уходит. А страх я почувствовал реальный, видите? Чувство-то реальное я испытал. Также по этой вот любви человеческой можем понять, что любовь к Богу существует. Какая она?
Вот.
Как по отражению она. Оригинал могу найти, да? Давайте искать оригинал с этим отражением. Давайте любить, дружить, но давайте понимать, что есть оригинал, который отражается в этих вещах. Есть источник. Реальный. Настоящий. Настоящая всепоглощающая любовь, она не бывает безответна, как говорят на этом браслете. Трагедия в том, что она не могла принять, что была замужем, уже, видите. А если мы будем любить Бога, он скажет, ну я не могу принять, и меня уже любит другой человек. Нет, он безграничный. Он ответит каждому. Он для этого предназначен, как бы, для этих отношений вечных. Вот что мы ищем.
И я хотела бы еще один пример привести любви. Это пример Януша Корчика. Это польский писатель, достаточно известный. И он в 30-е годы 20 века организовал дом сирот. И он очень любил детей. Там было 200 детей. И вот когда наступила Вторая мировая война, детей забрали в гетто. Ему сказали, вы можете не идти. Он пошел в гетто. Потом детей забрали в концлагерь. И в итоге их перевезли еще в концлагерь Треблинка. И вот этот его жизненный путь, то есть несколько раз ему польские подпольщики предлагали уйти. Он сказал нет. И даже в последний момент, когда все дети шли в газовую камеру, он взял двух детей за руки и шел вместе с ними, один немецкий офицер, он узнал его, потому что он был известный польский писатель. И он сказал, вы можете туда не идти. И он сказал, не все люди свиньи. И тут, когда говорят о Януше Корчике и его любви к детям, и вот там тоже жертва. То есть он пошел вместе с детьми в эту газовую камеру, и, как говорят, он шагнул в смерть, но многие говорят, он шагнул в бессмертие, потому что это удивительная судьба. И вот когда читаешь о Януше Корчике, то ты понимаешь, что это любовь, и хочется поклониться этой любви и этому человеку, который вот так умел любить. Это же ближе к той любви, о которой вы говорите, что любовь – это высшая реальность.
Да, это сочетание двух больших вещей.
Угу.
Любовь и долг. Когда они вместе соединяются, появляются великие люди. Любовь и долг. Любовь не на какое-то время. Полюбил от начала до конца. Как говорится, да? Не женился, не женись. Выбираешь такой путь, если, да? Легче тебе будет к Богу вернуться. Женился, не разводись. До конца. Вот она, это долг. Добавляется долг. Так же, как уметь драться, это одно, а быть воином, это другое. Воин исполняется долг ценой жизни. Это еще не означает, что он воин, если он драться умеет. А вот готов ли он жизнь отдать ради исполнения долга, вот это характеризует воина. Вот это уже великая личность. То есть любовь без долга – это просто развлечение. А долг без любви – это жестокость, это тирания. Долг без любви угнетает людей. ты должен это делать, я тебя заставлю это делать, я начинаю тебя эксплуатировать, нажимать на тебя, давить на тебя, ущемлять твой интерес.
Это так удивительно, то, о чем вы говорите, Александр Геннадьевич, потому что, допустим, в западном мире есть такие концепции и модальности психологии, когда они говорят, вы никому ничего не должны. И человеку как-то это, знаете, с одной стороны нравится, да? Я никому ничего не должен. Но если это приложить, допустим, вот ты никому ничего не должен, и тогда тебе никто ничего не должен. Как ты рассматриваешь эту концепцию?
Это приложимо к больным людям. Ага. Когда человек уже устал, не способен ничего делать, и он страдает от того, что не может что-то выполнить, какой-то долг, обязанность, это ему говорят, как больному человеку. Успокойся, ты ничего никому не должен, расслабься. Сейчас тебе нужно просто поправиться. Вот что это означает. Это к слабым, больным людям применимо. К здоровым людям это не применимо, что ты никому ничего не должен. Делай, что хочешь, да? Можешь жениться, можешь разводиться, можешь бросить, можешь воровать. То есть никому ничего, закона для тебя никакого нет. Это для больного человека. Так, чтобы исцелить его, снять напряжение, что он весь напряжение, вот, скажем, да. Страдает, что вот он кому-то там должен, или ему кто-то там должен, да, в этих делах он уже весь запутался, там идет к психологу и целует. А вы никому ничего не должны, успокойтесь. Сейчас здесь вот мы с вами вот просто общаемся, все, больше ничего, никого нет, никаких других обязанностей. Когда, допустим, мы поехали с женой лечиться в клинику аюрведическую в Индию, доктор пришел, посмотрел на нас, пульс потрогал, говорит, так, я вас буду лечить, хорошо, возьмусь за вас, но с одним условием. Что вы сейчас никому ничего не должны. Вы будете жить здесь вдвоем, никаких гостей, никакой работы больше, никаких звонков. Вот живете как муж и жена, просто здесь вот у вас вот кухня своя есть, продукты вам будут приносить, можете сами себе готовить, я вас буду лечить, у вас не будет никаких обязанностей. Потому что все ваши проблемы от ваших обязанностей, перегрузка.
До сих пор.
Да. Вот и все. Вот
то это есть этот период возможен, когда человек лечится?
Для восстановления, да. Это отдых, восстановление. Но когда он сильный, для чего он сильный? Для чего? Для исполнения долга. Для этого мы живем в этом сути.
И это удивительно, потому что вы сейчас сказали очень удивительную вещь, что именно, как сказать, сочетание любви и долга дает личность выдающуюся. То есть и вот это вот долг, потому что мы сейчас о себе говорим, я должен, и тогда мы входим в тиранию. То есть долг без любви – это тирания. Да?
Либо себя мы истязаем, либо других, либо то и другое.
Да, либо себя мы истязаем, либо других. Вот. А любовь без долга, ну, в смысле, если, ну, то есть, вот, хочу-люблю, хочу-не-люблю, получается. Ну, да. Там еще есть чувство. Чувство говорит, хочу-люблю, хочу-не-люблю, хочу-приятно.
Могу разлюбить, могу полюбить, уж как получится, не обещаю ничего.
Ага.
Так, если не построите семью, конечно же.
Ну, а там, мне кажется, невозможно построить ни одни отношения. Потому что в любых отношениях мы войдем в какую-то фазу, где будут сложности. И там поможет сочетание любви и долга.
Вот современные люди не могут уравновесить в своей семье любовь и долг. Ты должен, ты должна, ты должен, ты должна. Угу. Не знают, как долг, как распределить обязанности, да, какова природа. Нет знаний, нет подготовки, нет образования такого.
Тогда, может быть, нужно снять фокус, что не ты должен, а сосредоточиться на твоем чувстве долга.
А это означает любовь и долг. Если я именно сосредоточен на долге по отношению к кому-то, значит, уже это указывает, что я этого человека уважаю. Минимум, что уважаю. Ага. Уже есть какая-то любовь, видите? Если я знаю сам, как мать, дети не говорят, мама, ты должна делать то-то и то-то. Она сама знает, что нужно делать для них. То есть это долг. Она сама на себя этот долг накладывает. Это любовь, потому что. Когда я сам на себя долг накладываю, помогать, заботиться об этом человеке, это означает, что есть любовь. А когда я хочу просто наслаждаться этим человеком без долга, это похоть.
Ага. Ну, если мы возьмем такой очень грубый пример из материалистичного мира, наслаждаться человеком, не испытывая долг, ну это похоже на проституцию. Что мы что-то покупаем, пользуем, и потом я тебе вообще ничего не должен, потому что я тебе заплатил.
Торговые отношения.
Торговые отношения, да.
Вот торговые отношения – это материальные. А бескорыстные – это духовные. Вот еще, видите, материя и дух разделяются. Мы видим это различие, видим. Да. На физическом уровне это так выглядит. Вот мертвое тело, вот живое тело. Что может дать мертвое тело? Видите? Распадается. Вот так же наша жизнь, если она материальна, все будет распадаться. Ничего нам не даст. Мы проживем жизнь и так ничего не поймем. Зачем мы жили? Что? Ради чего? Значит, материальную жизнь прожили. Казалось, что я любил, там зарабатывал, что-то для других делал. А что на выходе? Я лично, что я получил? Какую пользу? Я и другие.
Не понял ничего, зачем я живу.
Это очень интересная аналогия, что если мы живем только материальной жизнью, то наша жизнь распадается.
Распадается.
То есть она не трансформируется, она не меняется, она именно распадается.
Ну, как старение, скажем. Как то, что уже жизнь превращается в рутину, в привычку.
Ну, разочарование.
Разочарование. Да. Накапливаются эти, жизнь прожить не поле перейти, знаете, накапливаются тяжелые впечатления. В древних ведах написано, что три вещи разрушают человека. Угу. Первое – это время. Угу. Второе – тяжкий труд. Угу. А третье – впечатление.
Угу. Впечатление. Ответственность за свои хорошие впечатления.
Да, да. Любовь дает нам жизнь. А плохие впечатления – распадает, разрушает нашу психику и нашу физиологию. Человек должен быть радостный от начала до конца в жизни. Вопрос нужно только пояснить, откуда эта радость исходит. Из тела или из души?
Ну, очевидно, что она исходит из души.
Я думаю, да, это понятный ответ.
И вот когда мы с вами заговорили о смысле жизни, Александр Геннадьевич, еще один выдающийся психотерапевт и психиатр, который жил в 19 веке, в 20 веке, Виктор Франкл. Есть одна его очень такая известная лекция, которую он проводил в 72 году. И он там очень горячо и страстно говорит о том, что... То есть это первый человек, который заговорил о том, что самые главные страдания в жизни человека, Фрейд говорил, сексуальность движет человеком, да, Адлер сказал, что власть и деньги, а Франкл сказал, что человек больше всего страдает, если его жизнь бессмысленна и не имеет значения. И вот в этой лекции в 1972 году он сказал, что вы будете удивлены, потому что почему-то весь мир думает, что молодые люди, студенты, когда их спрашивают, в смысле, чем вы хотите заняться в жизни, он сказал, только 16% из 100 сказали, я хочу зарабатывать много денег. Он сказал, а 68%, и он сказал, я подчеркиваю, 68% людей сказали, что я хочу найти значение и смысл жизни. Вот. И он сказал, если вы как психотерапевты, как специалисты, не покажете человеку, что его изначальные страдания идут от бессмысленности жизни, он говорит, вы не даете ему этот путь. Что вы скажете об этом, Александр Геннадьевич?
А я соглашусь, потому что в основном люди страдают из-за неудовлетворенного вожделения. Это, наверное, не знаю, подавляющее большинство людей. Они думают о счастье как об исполнении материальных желаний.
Да.
Скажем, вот хочу жить именно с этим человеком, вот именно вот такую хочу там машину, вот такую хочу работу, вот столько хочу денег. И когда они этого не получают, у них раздражение, у них страдания, вот они начинают страдать. Значит, причина их страдания – вожделение.
Неудовлетворенное
вожделение, оно, конечно, вызывает это раздражение, и они ссорятся, там конкурируют, и все остальное там до войн доходит.
До
это войн. Да, это просто хочу, я хочу, и ты хочешь, и вот начинается эта драка, конфликты тонкие, грубые. А когда человек страдает, потому что он не знает смысл жизни, причиной страдания является душа.
Ага.
Это другая причина совсем. Эти люди выше. Понимаете, эти люди, когда человек страдает из-за неудовлетворенного вожделения, он падает, деградирует до животного состояния, он драться начинает с другими людьми, конфликтовать, воевать с другими, убивать кого-то, там, не знаю, обманывать кого-то. А когда он страдает от того, что не знает смысла жизни, он возвышается.
Хотя он страдает.
Страдания возвышают такого человека, потому что страдания из души исходят. Смысл жизни ищет именно душа. И разум, ближайший сосед души – это разум. То есть нужно знать, что разум близко к душе расположен.
Угу.
Ум следующий за разумом от души, дальше ум. И чувства, которыми мы вот работаем, они вовне выведены, наружу. Значит, чувства дают в ум информацию,
да.
От ума информация в разум, в его распоряжение, а разум предлагает это душе.
Угу.
Его душа тоже может реагировать. Но она сейчас как во сне. Она видит, что делается, вот сказать, на внешнем уровне, да, она видит, на внешнем мире что-то видит. Как на экране мы видим, да, изображения какие-то, кино. Подобное этому она слышит через уши, смотрит через глаза душа, хотя у нее есть свои глаза и свои уши. Она кожей ощущает также, она видит партнера, связанного с этим телом, с этой вот конституцией, она находит соответствующую конституцию для общения, умонастроения. Пользуется этим механизмом очень тонко душа. Как в кино, знаете, такой там 5D или там 6D, там уже такие, да, идут объемные всякие картины, да, вселенная, там целое кино, большое у нас кино здесь такое. А она просто сидит и ничего не делает, душа. Она просто воспринимает все это, то радуется, то печалится, то плачет, то страдает под впечатлением, находясь в этих всех событий. Но когда она, разум спрашивает от души, душа-то все равно, что бы ни получалось, все равно несчастлива. Как во сне, получаем богатство или пищу, а поесть не можем, видите, во сне. Интересный момент. Да? Потому что иллюзия это кругом. Для души это иллюзия, для души это иллюзия. Для тела это как реальность, для души иллюзия. И вот тогда возникает вопрос, это неудовлетворение, в разум из души исходит неудовлетворение. Тогда разум спрашивает, а в чем смысл все это? Вот у меня есть то, другое, третье, а зачем все это? Вот это от неудовлетворения души. Вот это уже необычный человек, вы видите, необычного человека, который задумывается на такие темы.
И тогда он готов получить эти знания, и мы говорим ему об этих знаниях, потому что он их ищет.
Это лучший кандидат, у которого такие вопросы есть.
И ну, тогда очень вдохновляет, потому что Франкл сказал, что из запрошенных студентов их было 68 или 62.
Для молодежи это характерно, в том-то и дело. Для студентов это как раз характерно.
Сейчас у нас лучших студентов.
Да, а вот когда человек уже имеет, ну как, работу, семью, там, и вот его карьера и деньги поглощают в этом мире, да, конкуренции с головой, он уже забывает про это. Вот я спросил одного педагога здесь, в Алмате, известный педагог, говорю, как студенты реагируют на абсолютную истину, скажем, на слово, да, душа, там, вот такие вещи, там, вселенная, ну, смысл жизни. Он говорит, очень хорошо. Говорит, они включаются, у них потрясающие вопросы, они понимают ответы, прям они потрясающие вещи творят на эти темы, да. Я говорю, так это просто здорово. Потом он сказал, нет, не все так. Эти же, говорит, студенты после занятий, говорит, такое, говорит, творят потом. Они одновременно и там, вот в чем дело. И неизвестно, что победит еще. Этот интерес или другой интерес, потому что там девочки, мальчики, там чувственность, там вожделение, а оно очень сильное. Да? Он говорит, может увести их в жизнь и все, и они забудут потом про это. Духовный учитель. У нас есть педагоги, да, образование, предметы. Нет духовных учителей. У нас священники сидят там у нас где-то, не знаю, то, кто в храме, кто вообще в монашестве, кто вообще не знает толком сам предмет души, просто верит в нее хорошо. Ну, вера-то есть, а знаний мало. Ну, любого студента, ну как убедишь, да, что душа, если он неверующий? У них не хватает аргументов. Нам нужны квалифицированные учителя, чтобы у них были научные аргументы, и не только вера, но и знания глубокие, и реализацию глубокие духовные. Тогда эти люди, они всю жизнь будут стремиться к этой цели. Со студенческих лет они будут стремиться к этому, это не уйдет, потому что все общество, они выходят в общество, а там что? Там кругом вожделение, все стремятся туда, в эту сторону. Вы не пойдете против, вы не сможете пойти просто против.
Ну, страшно будет.
Течение вас унесет просто. Если вы даже хотите, вы не преодолеете это течение жизни в одиночку.
И тогда самые лучшие вот эти импульсы в возрасте таком достаточно молодом, они гаснут. Да?
Да, они не могут, у них не хватает сил. Потому что духовная практика, она требует ограничений материальных чувственных наслаждений, контроля,
да,
самоконтроля.
Да, и чувства бунтуют.
И чувства не да. Человек слаб разумом получается. Поэтому нужны учителя, которые смогут сделать и сильными выпустить жизнь. Сильными или слабыми.
И, в принципе, ну, во всяком случае, дать им знания – это задача психологов и психотерапевтов. Потому что они сюда приходят точно, чтобы что-то познать о себе и о своих взаимоотношениях с миром. И тогда наша задача – давать им эти знания.
Психологи, психотерапевты современные должны людей учить жизни. Не просто предметом каким-то, а жизни. Взаимоотношения, должны познать себя. широко-широко распространяет духовные знания.
И вот Виктор Франков приводит пример, который подтверждает ваши слова. Он рассказывает, что он знает, ну, вот она почти девочка, подросток, ну, может быть, 16-17 лет. И она, говорит, парализована от шеи и ниже. И она может писать только с карандашом во рту. Она, говорит, смотрит передачи, она смотрит, читает газеты. И когда она видит, что кому-то плохо, она пишет ему письмо. И это, говорит, удивительно, что человек полностью парализованный, который пишет карандашом изо рта, она, говорит, имеет на людей очень большое воздействие. Он говорит, я, говорит, так напишу. Почему-то это, говорит, не имеет такого воздействия. А когда она пишет, говорит, то есть это имеет огромное воздействие. А почему, Александр Геннадьевич? То есть понятно, что у нее есть умонастроение вот, отдавать, несмотря на то, что она парализована. И когда ты читаешь такие примеры, мне внутри на тебя становится стыдно. Потому что, то есть, ты можешь ходить, ты можешь передвигаться, ты можешь говорить, и ты не делаешь столько, сколько делает эта девочка, которая парализована. Ее вклад в мир, он больше, несмотря на ее ограничения. А почему она имеет такое влияние, Александр Геннадьевич, несмотря на то, что она инвалид?
Вот как раз вот эти два фактора и сделали ее такой могущественной. Первый фактор – это ее сострадание. Она откликается на боль других людей. Она хочет написать им письмо.
Да.
Ей больно наблюдать это.
Да.
Это уже редкий дар.
Хотя она сама инвалид, то есть она не сосредоточена на себе.
А вот именно инвалиды бывают двух типов. Либо они очень эгоистичны, вот они просто, ну, всем как ком в горле, знаете.
Да.
Они требуют, там, недовольны постоянно, с ними очень трудно, да. А бывают инвалиды с глубоким состраданием. Они пережили сами, да, вот,
сами, да.
Вот эту вот боль, да, несчастье. И они также сострадают другим. У меня бабушка была такая. Она не была инвалидкой такой, но она имела сострадание. Она всегда мне показывала, говорит, вот, говорит, посмотри, посмотри, говорит, мужчина, видишь, идет без ноги. Знаешь, как это тяжело. Она всегда мне показывала такие вещи. И я смотрел так, и вдруг понимал. А так бы я не заметил просто, ну, без ноги, это его проблема. У меня-то две ноги. Но бабушка показывает, говорит, посмотри, это вот человек без ноги. А вот этот там еще там чем-то болен, допустим. Она всегда замечала эти вещи. Это сострадание. И тут, получается, вот эта девочка, у ней сострадание в сердце. Плюс ее аскеза. Ограничение болезнью. Видите, она сама вроде себя не ограничивает, ее ограничила болезнь. И как говорят духовные, высокодуховные люди, это как милость Божья, потому что вам аскезу уже трудно соблюдать самим. А болезнь это как милость Бога. Аскезу соблюдаете легко, благодаря болезни.
И она приняла эту аскезу.
Она приняла не как бы не протестуя, не обижена на жизнь. Видите, она сострадание сохранила, осталась человеком при этом. И стала великим человеком, потому что аскеза и сострадание соединились вместе. Два качества. Аскеза и сострадание. Если мы на себя наложим сами аскезу, не инвалиды, сами, это еще будет сильнее. Самоограничение это еще сильнее разум станет. Если еще и сострадание, мы с вами мир изменим за полгода весь. Если мы научимся таким вещам. Это могущество.
То есть, когда мы накладываем на себя, берем некие аскезы, потому что аскезы есть во всех конфессиях. Ну, например, ураза. То есть, люди держат аскезу месяц, то есть, они не пьют, там, жара и так далее, и так далее. И люди же каждый год это повторяют. Я спрашивала, почему вы это делаете? Потому что некоторые люди работают. Они говорят, потому что я получаю какой-то потрясающий опыт. Это именно через аскезу, через добровольное ограничение.
Люди, которые совершали аскезу хотя бы раз в жизни, они жизнь видят совершенно по-другому, не так, как это видят другие люди. Вот блокадники говорят, да, Санкт-Петербург, Ленинград, блокадный Петербург. Когда я приехал жить в Петербург в 1980 год или, не знаю, 80-й год, по-моему, мне говорили, что в Петербурге необычные люди. Нигде таких в России нет, как в Петербурге, особенно старики. А я спрашивал, почему? А в чем ты меня? Говорит, потому что они блокаду пережили. Они вот, знаешь, на улице по-другому относятся к тебе. Если ты что-то спросишь, ты сам почувствуешь, как они к тебе отнесутся, как они внимательно, как они будут заботиться о тебе, если у тебя там какая-то просьба или что-то еще. Они открыты, они готовы помогать. Потому что пережили блокаду эти люди. Аскезу. У них совершенно другой взгляд на жизнь. Моя мать там с бабушкой, они пережили голод когда-то еще в военное время. Так всю жизнь моя мать, если вот такой кусочек хлеба остается, вот, она его не выбросит, она его завернет и положит на место. Вот такой кусочек. Вот. Или скажешь, нет, это доешь, я выкидывать не могу. Не могу выкинуть вот такой кусочек хлеба, понимаете? Наше поколение детей уже в школах в футбол хлебом играли. Понимаете, что было? Ну, мы просто не понимали. Ну, я этого не делал, может быть, но иногда забывал тоже там, думаю, на что, потом выясняется. И если ты видел какой-то там старик или старуха, переживший голод войны, а их просто трясло от гнева, они хотели нас убить. Говорят, на вас войны нет, кричали. Мы думаем, в чем истерика? Мы просто играем в футбол. Понимаете? Мы не пережили аскезы, мы не понимаем, как бы, смысла даже материального, да, материальной жизни. Сейчас, например, люди убивают коров на бойнях. Они не понимают, что это суть нашей экономики. Они не пережили это до конца. А сейчас мы это переживаем, вот смотрите, вот эту искусственную пищу, химические удобрения. Хотя коровий навоз — это лучшее удобрение, это здоровая пища, да? Это путь как раз к здоровью, да. А мы идем путем разрушения болезней и стрессов. Стрессы от того, что убивают коров, мясо распространяют забитых животных. Это стрессовая пища. Люди уже будут раздраженные, недоверчивые, там, не знаю. Но то, что животные испытывают, когда их убивают, вот эта вся информация, вот все эти клетки переносятся едокам. А коровьего навоза не хватает, значит, химические удобрения, портим землю, ГМО, там, не знаю, все что угодно. То есть мы уже все, видите, сошли с этих рельс. Что мы делаем? Мы не понимаем, что делаем. Нам нужно это все пережить, видимо, да, до конца уже. С этими пандемиями, там, войнами, не знаю, третья мировая или какая там еще мировая. С этими абортами, которых миллионы, 20 миллионов в год, я слышал статистика в мире. Нам нужно пережить, увидеть последствия этого всего. Может быть, тогда мы сможем понять, что мы делаем вообще.
Зачем это?
Вот, интересно, Александр Геннадьевич, вот эта информация о том, что когда ты съедаешь мясо убитого животного, особенно разумного достаточно, там, корова, лошадь, говорят, что бараны не чувствуют, окей. Но это даже как на уровне науки говорят о том, что вы съедаете эмоции животного в момент смерти. А поскольку вот у вас самих эмоций отрицательных много, то вы еще это съедаете. И многие люди это знают. Они это знают, это знание есть. Они не могут отказаться. То есть, а вы знаете, как я понимаю, что курить плохо, я понимаю, что пить плохо, я это знаю. Но я иду другим путем привычки, вот этих чувств, которые я иду. Скажите, как можно помочь человеку в данном случае? Я понимаю, что это плохо. Я даже знаю, что это плохо. Я не могу перестать это делать. Как мы можем помочь такому человеку?
Если он хочет, да, улучшить свою жизнь, ему нужен духовный учитель. Сейчас духовных учителей единицы в мире, вот в чем проблема. Количество проблем. Маленькое количество проблем. Поэтому люди, они, этот голос, как бы, вот этих вот чувственных наслаждений, да, сильнее, он гремит просто, знаете, все средства массовой информации, там, кругом зрелища, кругом вот эти вот все штучки для наслаждений. Поэтому как бы, а вот голос вопиющего в пустыне, говорится, да, вот голос духовного учителя, он же, их мало. Когда их будет больше, вот тогда мир уже прислушивается больше. Это естественно, большинство же, да, выбирает человек, большинство голосов. Такая психология человека, зависимого. Когда разум независимый, сильный, он не смотрит на количество, он смотрит на качество.
То есть это нужен еще сильный разум. Но сильный разум возникает, если ты будешь при поддержке какого-то так же разумного, сильного человека.
Ну вот человек продает бриллианты. Мало покупателей. Не все могут заплатить. Да. Ну вот хочу, но не могу. Так же, да? Такая же картина. Потому что дорого. Нет таких средств.
Нужно какую-то цену заплатить за то, чтобы...
Да, да, да. А стекляшки, которые имитируют бриллиант, толпа на расхват разбирает сразу же. Вот так люди и живут.
То есть для того, чтобы получить очень ценное, Александр Геннадьевич, нужно быть готовым заплатить какую-то внутреннюю цену. И одна из них – это цена аскезы.
Ну, цена-то на самом деле, если честно сказать, это отказ от плохих вещей. Ничего хорошего духовный учитель от тебя даже не требует. Отдай свои грехи просто. Да, Иисус берет грехи. Ничего ценного не забирает материального. Отдай мне свои грехи, отдай мне свои пороки, покайся хотя бы мне. Уже ты будешь как-то ко мне причастен, так они говорят христиане. То есть он не отбирает у вас никакие ценности, он отбирает пороки и занимает ту деятельность, которая принесет большой успех и счастье. Вот это духовный учитель. Только самые бескорыстные люди могут такую роль играть в мире. И они составляют преемственность. Именно из таких людей должна быть преемственность, которые бескорыстно могут служить людям в служении Богу. Не потребностям человека, а в служении Богу, чтобы Бог был доволен ими. И тогда люди становятся счастливыми и сильными.
И тогда они могут преодолевать вот это вот «хочу, но не могу».
От гуру получают силу.
Когда Нерон, по-моему, это был Нерон, насколько я помню из истории, этот тиранический, да, император, пришло время его, он же должен был убить себя, в конце концов, там же был переворот в его столице, и он должен был покончить жизнь самоубийством, он не мог. Страшно было ему. Хотя он был тираном, и многих людей он убивал. Когда пришла очередь к нему, смерть уже на порог встала, он не мог поднять руку на себя. Взял кинжал, но не знал, как. Тогда он сказал своим слугам, кто подаст мне пример мужества, кто-то первый передо мной должен убить себя, и тогда я смогу это сделать. Пример. Да. Тогда человек это может сделать. Как я помню, прыгал с вышки в воду. Ну, не могу, вот, первый раз. Страшно. Вот кто-то должен прыгнуть, так? Оказывается, возможно, и я полетел тоже. Пример. Так, пока такого примера нет в жизни человека, бескорыстно, он никому верить не будет, никогда не встанет на такой путь. Пример. Когда кто-то на самом деле пришел вот так вот, жертвует собой ради других, к нему сразу присоединяются бесстрашные люди, сразу же, как годы революции, да? Люди же верили в коммунизм. И жизнь отдавали. Поэтому они подняли весь народ. И именно вот этой вот жертвой. А когда они сами стали накапливать богатство позже КПСС, народ сверг и полностью разочаровался во всем. Отверг. Все. Без коммунизма. Ложью оказалось. А начало было такое вдохновляющее. Потому что там была жертва. Пример.
Это удивительно. А спасибо, Александр Геннадьевич. У нас сейчас есть вопросы от наших слушателей в Инстаграм. И сейчас несколько вопросов. Так. Какими качествами должен обладать психолог? Качествами.
Хорошо. Психолог должен хорошо разбираться в людях. А это означает, что он должен хорошо знать себя. Только человек, знающий себя хорошо, может знать других людей. Вот насколько он знает себя, настолько он это знание может применить и к другим. То есть, говоря таким языком, что ли, ведическим, да, вот это класс браманов. Это люди, познавшие душу. Обязательно. Или хотя бы они теоретически принимают эту науку. Еще, может, не познавшие полностью, но они не противопоставляют как бы эти знания своей душе. То есть фактически атеист, он не может быть в полном смысле психологом, в глубоком смысле. Только в поверхностном смысле может быть. То есть начинающий, то изучает просто, вот, скажем, как работают чувства, там, какие-то реакции, там, рефлексы, такие простейшие вещи. А глубинную суть, чтобы понять человека, за пределами мужского и женского, может только браман. Поэтому психолог современный, требуется уже, чтобы он был таким познавшим дух. Либо на пути, да, к этому. Потому что когда вы общаетесь с людьми, с потоком людей, которые идут к вам с проблемами, психологическими, вы будете оскверняться обязательно. Если у вас нет знания, как оставаться чистым, духовным при этом, на вас это будет влиять негативно.
Да. Вот. Это же впечатление.
Да, это впечатление. Если вы не знаете, как очищаться от этих впечатлений, у вас тоже будут проблемы. Поэтому должны быть браманом, то есть кто-то сознает свою душу. А с души скатываются все эти вещи, как с лепестка лотоса, знаете, вода не смачивается. Он не оскверняется. Помните, Иисус сидел в кабаке с пьяницами, блудницами. А фарисеи заметили это, первосвященники. Говорят, а что ж ты сидишь, если ты учитель, да? Сидишь там среди таких людей, падших. А что Иисус сказал? Говорит, а врач нужен среди больных, а не среди здоровых. Он оставался врачом. Чистым. Потому что познал дух. себя как душу.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. А есть тут еще такой вопрос. Если ты дошел до предела отношений, видимо, в отношениях между людьми, да? Если ты дошел до предела отношений, можно ли по новой полюбить этого же человека?
Это взаимные усилия должны быть. Это возможно, конечно, возможно. Да. Но это нужно хорошее руководство и взаимные усилия с двух сторон.
То есть желание одного только человека
недостаточно. Недостаточно, да. И тут необходимо, главное, качество будет терпение. Если правильный путь выбрать, еще терпение нужно. Могу привести пример такой, что когда мы делали что-то неправильно в течение жизни, уже как бы включена, да, в розетку, вилка, и вентилятор уже вращается в этом направлении. Мы решили все, остановить это направление. Да? Мы вот так свою жизнь рушим, все, хватит, давайте по-нормальному, будем теперь заботиться друг о друге, будем жить правильно, как говорят люди знающие, духовные. Выключаем вилку из розетки, отрываем. Но по инерции вентилятор еще будет вращаться, дорогие мои. Это не сразу произойдет. Нужно терпение и усилия. Да, 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 нужно исчерпать, потому что еще память остается, после слов, отношений, все живет в памяти, в сердце, боль какая-то, обида еще, понимаете, это нужно еще вот через терпение пройти. Но если ему удастся это сделать, если преодолеете вот эту трудную часть жизни и выше подниметесь, как сказать, вы достигнете чего-то великого. Вот этого как раз люди не могут себе достичь, им не хватает терпения и знаний. Да, они до конца не могут, потому что терпения не хватает и знаний не хватает. Но если бы они могли обладать знанием и терпением, наши семьи были бы велики все. Но они бы познали душу друг друга и никогда бы больше не конфликтовали ни с кем.
Вот, еще тут такой есть вопрос, очень интересный. Как проявляется долг мужа и жены в семье?
Это зависит от природы. Вот есть природа женщины, природа мужчины. Еще есть много тонкостей в этой природе. Она разнообразна. Это надо изучать. Но в целом женщина – это мать по своей природе. И у нее есть свое предназначение. Никто ее в этой роли не заменит. Никто. Это бесценная роль. Мать – это главная роль в этом мире вообще, говорится. После Бога вторая идет по значимости роль, это роль матери.
Так значимо.
Это Ману Самхита описывает, что после Бога поклоняйтесь матери. А в Коране говорится, что рай под ногами твоей матери.
Это
вот
да.
Так почитай свою мать. Поэтому мать это главная ее роль. В отношениях с мужем, а обычно женщина, она ведомая. Потому что муж принимает решение, он целеустремлен, он бесстрашен. Вот у него есть эта мужская сила, решимость, и она идет за ним, за его решениями. Это в целом мы говорим. Исключений сейчас много. Я понимаю, да, что много исключений, но в целом природа такова. Если мужчина сильный, как бы и сам исполняет свои обязанности, это естественно происходит. Но когда мужчина слабый, сегодня видим много слабых мужчин, вот в чем сложно. Женщина не может идти за мужем, получается. Она должна идти, но... Она его не уважает, она видит в нем как инфантильного ребенка,
да.
Беспомощного, да. У меня, говорит, ребенок и еще муж. Зачем мне, говорит, это? Я без мужа, мне легче будет вообще, чем с мужем. Это сегодня картина такая бывает. А вообще, по хорошим правилам, муж, он лидер в семье, он обеспечивает, он вдохновляет, он решительно идет к цели, он целеустремлен, он защищает свою семью, то есть он воин. А женщина, она вдохновляющая сила, дающим вот эту силу действовать в верном направлении. И оба они как бы еще имеют духовную роль, обязанность, что муж как гуру пати, это как духовный учитель в семье, а дхарма патни – это жена, то есть она указывает на цель религии, которую должен достичь впереди, вот муж должен идти. Она его туда вдохновляет, не дает ему отклониться от истинной цели. Представьте, очень сильный союз, вот как это описано, классически. Ну а как это применить сейчас, это отдельная тема, это большая тема. Мы сейчас не можем это все буквально применить, мы утратили многое. Но работать нужно с этим.
Ну вот это то, что вы сказали, это удивительно, то, что одна из главных ролей женщины – это мать. Потому что, ну, по моим впечатлениям, во многих семьях считается, Во всяком случае, как мне кажется, мужчины медитируют на жену больше как на любовницу, нежели как на мать своего ребенка. И вот здесь тоже идет перекос. И это тоже знание утрачено, потому что все великие картины, если о духовности, то это Божья Матерь, Мадонна. Да? А никто же там не рисовал у женщины как любовницу, это только в последнее время. И вот этот перекос, он тоже в семье имеет свои какие-то последствия, мне кажется.
Сегодня что? Какая картина? Мужчины портят женщин, женщины портят мужчин. Взаимно. По сути, они мстят друг другу.
Звучит очень больно.
Да, да, да. Вот такая картина. Обесценивают. И в браке это видно, что через какое-то время они уже обесценивают друг друга. Не ценят друг друга. Один другому вредит, по сути дела. Мы с этого начинали разговор, так?
Да.
Что люди принимают плохие вещи вместо хороших. Путают. Вот они думают в семье, что если я буду вот драться, отставить все, кричать, я добьюсь результата. Нет, ты разрушишься. Потому что это не духовный подход. Мы не просто муж и жена, и мужчина, а мы души еще. Вот про это мы забыли. Вот про это мы забыли. Это серьезная наука. Серьезная наука духовная. И семья – это как бы ячейка духовной жизни.
Это...
Семья – это прибежище религиозных традиций, религий,
да,
говорится.
Так всегда и было.
Там вся нравственность, вся культура в семье именно. Угу. Культура человека определяется по поведению в семье, а не на людях. Угу. Вот он такой, как он в семье, как себя ведет, как он живет в семье. Это настоящий его критерий оценки.